Оглядывая мировую историю, можно видеть, что все конституции, хартии и тому подобные вещи делают что-то до тех пор, пока делать, собственно, нечего. Пока жизнь течет своим чередом и ставит только вопросы типа «Будет ли на посту премьер-министра сидеть Иванов или Сидоров?». В тот момент, когда история ставит перед писанными конституциями по-настоящему серьезные задачи, конституции проваливаются. Вспомним, для примера, французскую палату депутатов 1940 года. Немцы, старинный и беспощадный враг, стояли с ружьем наперевес за линией Мажино. Они уже ликвидировали Польшу, Данию, Норвегию, Чехию и Австрию. От начала Второй мировой войны до наступления на Францию прошел почти год. Можно было подготовиться. Но прекрасная Франция была занята привычным делом. Все делили министерские посты и никак поделить не могли. История этого поучительного периода еще не написана. Когда будет написана, в ней ничего нельзя будет понять. Как эта страна, над которой уже занесена чудовищная дубина германского милитаризма, так и не сумела договориться хотя бы о самообороне? Что было бы с Россией, если бы Боярская дума XVI и XVII веков ходила по стопам французского парламента середины XX века? Было бы с нами то же, что случилось с Францией. Дубина опустилась с молниеносной сокрушительностью и от бывших президентов, кандидатов в президенты, министров и кандидатов в министры, жуликов и кандидатов в жулики, осталось мокрое место. Данный пример к разговору о том, как проваливаются писанные конституции. В Москве конституция была неписанной. Мы снова возвращаемся к Москве. Московская неписанная конституция прожила с перерывами и провалами около 11 веков. И не столько провалилась в феврале 1917 года, сколько в минуту жизни трудную была подстрелена из-за угла. 11 веков – это вещь, о которой стоит поговорить всерьез. Не каждая конституция может похвастаться таким возрастом. Можно, конечно, сказать, что за эти века данная конституция достигла своего предельного возраста и что пора ей было на покой. Что нужно было дать дорогу молодым силам Милюкова, Керенского, Ленина. И что вообще нужно было модернизироваться, пересесть с птицы тройки в черный ворон. Но и при такой установке можно было бы все-таки написать какую-то честную эпитафию тому государственному строю, который оставил своим наследникам 1/6 часть суши, 200 миллионов талантливого и чрезвычайно боеспособного населения, провел страну над могилами Батыев и Наполеонов, провел великую и бескровную революцию 19 февраля 1861 года, имеется в виду отмена крепостного права при Александре II, каким-то научно непостижимым образом имел самый крупный в мире общественный сектор народного хозяйства, самую содержательную в мире художественную литературу, самую глубокую и красивую в мире музыку. Можно было ожидать, что наследники вспомнят своего наследодателя хотя бы добрым словом. Ничего подобного, к сожалению, не случилось. Когда монархия была убита, наследники перепились, передрались и стали бить стекла. Пока что пропито и перебито 50 миллионов русских людей, русская литература, русская живопись и музыка, русская кооперация. Поскольку пир победителей и наследников еще продолжается, итоги пропитому и перебитому подводить рано. Итоги русской дореволюционной государственности подвести можно. Попробуем это сделать. Профессор Виппер общий характер московской государственности 16-17 веков определяет следующим образом. Далее цитата. Культура, которую жило великорусское племя в свою блестящую московскую эпоху, рыцарское войско, дисциплина поместного дворянства, государственные дороги, нечто единственное в тогдашней Европе, система податей, устройство приказов, сложная художественная символика придворной жизни и изумительное дипломатическое искусство московских деятелей. Набросок профессора Виппера соответствует действительности. Так вот, была блестящая московская эпоха. В эту блестящую московскую эпоху были всероссийские съезды органов самоуправления. Лет через 50 после смутного времени русский крестьянин достигает такого уровня материального благополучия, какого он с тех пор не имел никогда. Этот же московский мужик судится судом присяжных, имеет гарантированную законом неприкосновенность личности. Москва присоединяет Малороссию, добивает Польшу, отклоняет предложение о присоединении Грузии и слегка застревает на Амуре. Несколько позже Пушкин будет писать о бездне, над которой стояла Московская Русь. Еще позже Ключевский напишет о несообразностях того государственного строя, при котором все вышеперечисленное было достигнуто. Этот строй многие писатели, публицисты и историки будут обзывать азиатчиной. Но если то, что было в Москве, является азиатчиной, век бы в такой азиатчине жить. В этой азиатской Москве жила крестьянская личность, сытая, свободная, самоуправляющаяся и неприкосновенная. Эта личность явила миру беспримерную национальную энергию, расширяя свою государственность. Эта личность претендовала не более не менее, как на водительство всем христианским миром. Теория Москвы как Третьего Рима. Это азиатчина. Ключевский жалуется на несообразности и недостатки московской государственности. Цитата. «Царская власть была властью с неопределенным, то есть неограниченным пространством действия и с нерешенным вопросом об отношении к собственным органам. Собор не был постоянным учреждением, не имел для власти ни обязательного авторитета, ни определенной законом компетенции, и поэтому не обеспечивал ни прав, ни интересов, ни всего народа, ни отдельных его классов». Конец цитаты. Соборы и впрямь не были постоянными учреждениями. Они и впрямь не могли царя ни к чему обязать. Царская власть была и вправду властью с неограниченным пространством действия. Это все правда. Но правда и то, что интересы всего народа были в Москве обеспечены так, как после Москвы не были обеспечены никогда и как во время Москвы не были обеспечены нигде. Исправлять недостатки и устранять несообразности царской власти взялась у нас в начале XX века Государственная Дума. Пришла в Таврический дворец и стала колотить ногами по столу. Она де обеспечит права и интересы народа. Обеспечила. Через 30 лет после того, как тяглые мужики не сумели взять в свои руки распоряжение московскими делами, эти мужики имели все, что я выше перечислял. Через 30 лет после того, как деятели Государственной Думы взяли в свое распоряжение русские государственные дела. «Где сидим мы с вами?» – спрашивает Иван Лукьянович русских эмигрантов, оказавшихся после революции за границей. «И что сейчас имеет тяглый советский мужик?» Итак, были тяглые мужики, московского государства последние люди. Эти тяглые и последние люди совершенно точно знали, чего они хотят и как нужно добиться, чего они хотят. Тот общественный строй, который они организовали, прожил после 1613 года еще около 100 лет, да и в петербургскую эпоху все-таки не совсем погиб. Очень вероятно, что этот тяглый мужик сегодня с удовольствием вернулся бы к стандартам Алексея Михайловича. Конструкция, сооруженная тяглым богоносцем, продержалась по меньшей мере 100 лет. При этой конструкции мужик имел, говоря языком современного продовольственного рационализма, по хорошей отбивной котлете ежедневно на каждую душу своего многочисленного семейства. Имел неприкосновенность личности, сидел дома, а не в ГУЛАГе или в эмиграции, и, вероятно, считал себя замечательно умным человеком. Наши ученые, приват-доценты и профессора считали мужиков, не читавших ни Гегеля, ни Канта, людьми глупыми, а самих себя очень умными. Но вот, конструкции ими, умниками, спроектированные, не продержались и одного дня, ибо даже и Керенского мы демократической республикой считать не можем. При Керенском была Керенщина. Месяца через два, после попытки что-то там взять в свои руки, профессоров вышибли вон. Через полгода после этой попытки профессора подались на юг, как птицы перелетные. Московские тяглые мужики были и впрямь несведущие ни в Гегеле, ни в Канте, ни в их предшественниках, ни даже в азбуке Веди. Но они знали зверя и птицу, мужика и боярина, бога и царя. То есть знали самые нужные для них сведения о реальной действительности, начиная от пушного зверя и кончая бытием Божиим. На этом практическом знании они построили общественный порядок, какой им, этим мужикам, был нужен. Последние люди московского государства знали мало вещей, но это были реальные вещи. Профессора знают много вещей, но большая часть их – воображаемые вещи. Мужики знали факты. Немного фактов. Профессора знают заклинания, целую библиотеку заклинаний. Знания мужиков о звере и птице, государстве и обществе примитивны, но реальны. Знания профессоров об Анаксагоре и Демокрите, о Спинозе и Декарте, о Канте и Гегеле, о Марксе и Энгельсе есть такие же заклинания, как и заклинания дождя и засухи. И дождь, и ведро, и благоденственное житие можно вымолить у Бога. Но от Маркса с Энгельсом сколько их ни заклинай, сколько ни цитируй, ничего, кроме засухи, не дождешься. Мужик знал совершенно точно, что он, мужик, хочет и что ему, мужику, нужно. И столь же ясно понимал, за что ему, мужику, браться не следует никак. Мужику нужна была прежде всего земля. Считаться она может и казенной. Земля ваша, государева, а нивы и роспаши наши. Он эти нивы и роспаши получил. Ему нужна была хозяйственная и личная свобода. Он ее отстоял. Ему нужна была национальная свобода. Он ее отвоевал. Но у него хватило ума сообразить. Если дело дойдет до дипломатических переговоров с королем Сигизмундом, так это уже не его мужика дело. Про то ведает Бог, да великий государь. Великие государи от Олега до Николая II по достоверным историческим сведениям вели подобные переговоры лучше, чем кто бы то ни было иной в мире. Кроме того, мужик ясно понимал, что если дать контроль над великим государем-бояром, то получится то, что у нас и получилось в великую эпоху диктатуры профессоров, совершеннейший кабак. Мужик знал, чего он хочет, и его мужика было 200 миллионов. Милюков тоже знал, чего он хочет, но он был один. В научно-философски обоснованном карточном домике милюковского мировоззрения какой-нибудь Кант занимал, скажем, 8% общей емкости данного мировоззрения. Остальное водоизмещение было занято 23% Виндельбантом, 16% Декартом, ну и так далее. Но уже ближайший сподвижник Милюкова, Маклаков, разместил свое умственное водоизмещение так, что Кант занимал в нем не 8%, а только 6,5%. И сговориться было им уже ну никак нельзя. Итак, последних людей государства московского были миллионы. Они хотели одного и того же. Они ясно знали, чего они хотят. И они это организовали. Профессоров были тысячи. Каждый из них хотел своего. И организовать им ничего не удалось. Мужик знал факты реальной жизни. Профессора знали достижения мировой философии. В лице Платона, Пифагора, Гегеля, Канта, Фихте, Фейербаха, Маркса, Энгельса. Это и многое другое наша профессура знала на зубок. Но то, что нужно было русскому народу, она не знала раньше, не знает и теперь. И профессорскими методами не узнает никогда. Основой основ профессорской методологии является мировоззрение. Всякая русская социологическая шпаргалка начинается с мировоззрения. В размерах эта шпаргалка колеблется от брошюры до целой библиотеки, в зависимости от покупательских способностей просвещаемых. Но даже самому нищему студенту профессура торжественно вручает в руки свое «священное писание» в кавычках. Полный каталог мировой философской мысли от эллинских софистов до германо-французских экзистенциалистов с пожеланием обогатить свое мировоззрение, сделав его всесторонним. Я тоже был студентом и обогащался. Эллинские софисты сообщили мне, что мы ничего не знаем и знать не можем. Сартр посоветовал на основании этого идти уж прямо на дно. Мне, тяглому мужику, в высокой степени наплевать и на софистов, и на Сартра. То, что мне надо знать, я более-менее знаю. Помирать же я собираюсь, когда Бог призовет. И поэтому никакие системы самоубийства, ни личного, ни национального, меня не интересуют. Меня также не интересуют ни прожекты платоновского государства, ни прожекты марксистского. Если, конечно, я под эти прожекты не подпадаю. Но профессура ничего, кроме прожектов, предложить не может. Она предлагает российскому мужику времен 1613 и времен 1917 годов и даже эпохи 1950-х годов желать себе того, чего ему, мужику, желают. Платон с его общностью жен и детей, социалисты с их обобществлением имущества, Гегель и Фихте с их системами шпионско-полицейского государства или, наконец, профессор Прайс с его Веймарской конституцией. Все они совершенно точно знают, чего нужно желать русскому мужику. Только он, бедолага, этого не знает.